только что вернулась из зоны АТО, но это не совсем правда, потому что, как сама она написала в соцсетях, в вашем вирусном Киеве я уже успела заболеть. То есть ты уже успела чуть-чуть поболеть и прийти все-таки рассказать об этой командировке.
Да, действительно. Здравствуйте. Я пришла рассказать действительно о том, что сейчас происходит в зоне АТО. И самым вот главным моментом, который бы я хотела отметить сейчас, вот к чему вот эта война привела нас всех сейчас. Она продолжается уже больше года. И в зоне АТО образовалось такое некоторое государство. То есть у нас есть непризнанные республики, которые находятся на временно неподконтрольной территории. И есть вот некая зона АТО, которая на сегодняшний день превратилась в отдельное государство. И в этом отдельном государстве все четче различаются полюса вот, людские. То есть если начинать говорить о гражданском населении, о мирном населении, которое живет на территории АТО сейчас, в Луганской, в Донецкой области, которая не уезжает, несмотря на тяжелое положение, я имею в виду именно прифронтовую линию, потому что есть и безопасные места. Вот. Эти люди сейчас продолжают, они остаются, они пережили все самое страшное, что только они могли пережить. Они остаются там. 80%.
В надежде, что такого страшного больше не будет.
Они уже даже не то чтобы надеются, то есть да, конечно, вот присутствует рефреном некоторая такая мысль, а скорее бы все закончилось.
И пусть... Что самое плохое уже было, да?
Ну как бы да, они говорят, пусть будет так, как сейчас, главное, чтобы не стреляли. То есть пусть вот так вот, как сейчас, остается. И это очень важный сигнал, на мой взгляд, потому что люди все меньше и меньше, они и до этого не сильно боролись. Сейчас они вообще практически перестали бороться. Они не борются за себя, они не борются за свое будущее. Они не то чтобы на него как бы перестали там вообще о нем думать, а просто вот они выживают день за днем, и единственной их целью, вот такой какой-то глобальной, сейчас остается гуманитарная помощь. Они просто превратились в охотников за гуманитарной помощью, они научились перекрашиваться постоянно. Вот. То есть, да, ко мне там подходили люди на пешем переходе станицы Луганская, да, допустим, и говорили мне там на ухо, мы за Украину. Но это не то за Украину, которое, наверное, бы хотели здесь люди услышать. Это совершенно не то за Украину. Это то, что вроде в Украине в остальное не стреляют, мы хотим вот, чтобы нас тоже не стреляли. И они вот выживают, они охотятся за гуманитарной помощью, они по-прежнему не рассчитывают на государство.
Ну, наверное, людей, вокруг которых стреляют, трудно обвинять в недостаточном патриотизме, ведь правда же?
Вообще не нужно их обвинять в патриотизме или отсутствии патриотизма.
Ну, вообще нельзя, да.
Нельзя. Их единственное, в чем, ну, обвинить, может быть, неправильное слово, отметить пассивность. Люди становятся...
Но они раньше... устали, наверное.
Все устали, да. Но это речь идет о их жизни. Об их жизни. И речь идет о том, что на тех территориях, на которых они проживают, также остаются и их какие-то внуки, дети, которые там могут... Выехали, допустим, да, куда-то недалеко. То есть недалеко это там Новый Айдар, допустим, от линии разграничения это будет там, я не знаю, 30 километров, да, или Северодонецк. То есть они недалеко уезжают, но они все равно возвращаются туда. Они возвращаются и на неподконтрольные территории тоже. Но все пассивнее и пассивнее и пассивнее. То есть оттуда идет сейчас систематический отток молодежи, который уже не такой вот спонтанный, когда вот обстреляли, люди в панике вскочили, схватили вещи и убежали. Нет, люди
целенаправленно.
Теперь... Целенаправленно.
Абсолютно. Осмысленно,
они да? Готовятся и уезжают,
да, молодежь.
Чтобы никогда уже не вернуться.
Ну, по сути, да, потому что они-то ищут лучшей жизни, они ищут работы. Эта работа, вот, которая нужна там людям, вообще какая-то занятость, там не проводится совершенно. Что бы ни говорили представители местных администраций.
То есть это на подконтрольных территориях.
На подконтрольных территориях. Поразительнейшая вещь. Власть там не делает систематической работы по самым насущным вопросам.
Самые насущные... Что ты имеешь в виду? Потому что опять я противник обобщений.
Конечно. То есть, что я имею в виду под систематической работой? Это такое достаточно быстрое, потому что условия тяжелые, подстраивание под самые главные приоритетные текущие нужды. То есть, текущая нужда – выживать, да? Отопление там и так далее. Это выполняется, более-менее это выполняется. Но те драки, вот сюжет, который я сейчас... Ну, не сюжет, а...
Фрагмент, скажем так.
Фрагмент, да, сюжета, который можно посмотреть у нас на сайте сейчас.
И мы его услышим.
Мы его сейчас услышим, вот к нему я сейчас и подвожу. Это то, что вот люди дерутся за гуманитарную помощь, говорит о том, что все-таки забота недостаточная. Волонтерская помощь является основным источником выживания людей в этом регионе. А местные власти, вот что я имею в виду по тем, что власти не делают систематической работы. Я была у главы Луганской администрации Георгия Туки, он мне тоже сказал, что все проекты, которые ему приносят на утверждение, они о чем угодно, кроме как о вот этих важных проблемах. Выживание и работа. То есть, чтобы люди могли сами себя обеспечить. Восстановление музеев.
Тебе не кажется, что они уже сами привыкли, что вот этой работы нет, и что нужно рассчитывать вот на эту гуманитарную помощь?
Конечно, об этом я и говорю. Это страшно, это страшно. То есть даже волонтеры уже понимают, они мне уже говорят, что мы сворачиваем такую деятельность, потому что это бесконечно. Это
давай
бесконечно.
Все-таки послушаем.
Да,
вот
предлагаю послушать.
Да,
вот,
запись. Угу.
Что, привезли?
Расскажите, я из Луганска, расскажите мне, пожалуйста,
я
что,
тоже
что, что ты натворил, расскажите мне.
А вот привезли, зачем вот это привозить, если так раздавать?
Вообще
зачем?
Не привозить тогда.
Вообще не привозить.
А-а-а.
Если
привозить
вот так только Ваншаном, а Луганск запретить сюда приезжать.
Вот это позиция.
Конечно, а зачем вот это делать, чтобы смеяться, стоять и смеяться с людей?
А сюда приехали
смешно
люди,
смешно
вот, Луганска тоже, чтобы получить.
Ну да, ты селенцам вернулись.
Очень смешно.
Селенцам дают первую очередь.
Для себя.
Как они узнают, что это переселение?
Зачем это делать? Зачем вы сейчас снимаете это, чтобы с нас с ним люди смеялись?
Люди не должны,
должны
не смеяться, а что-то делать.
Смешно очень.
Это совершенно не смешно.
Вообще нас бросили здесь.
Не смешно, то, что люди бараны. Они могут себя по-человечески вести.
А что люди должны
люди,
были сделать?
Не бараны. Ну, говорят, отойдите,
вы не
сказали, что люди бараны. Это бараны вот эти,
ну, это,
кто,
может быть,
кто
потому,
делает
что не хватает
это.
Вещей просто.
Потому что жадные люди.
Нет, не потому.
Ну, вы извините,
потому что
не
здесь отворили бардак.
Отойдите, они стали и стоят.
Понятно, если вы там будете стоять, вы выйдете, попробуй выйти оттуда.
Это ваш Луганск?
А, то есть, и вот похоже, что эту запись, и сделанную тобой в станице Луганской, надо как-то прокомментировать. Я напомню, что у нас в студии сейчас корреспондент Громадского радио Мария Завьялова, которая только что вернулась из зоны АТО, вот это, из станицы Луганской в частности.
Да, значит, эта запись была сделана на раздаче гуманитарной помощи Красным Крестом. Красный Крест привез машину огромную. Это вот одна из тех массовых раздач, которые там производят только крупные гуманитарные организации Красный Крест.
Что там было?
Значит, они привезли машину, огромную фуру, поставили ее посреди дороги и стали раздавать гуманитарную
ну,
помощь.
Ну, имеется в виду, какая там мыло?
Это что? Были одеяла, продуктовые наборы. Это особенно разглядеть было невозможно, потому что сразу же вокруг этой машины организовалась огромная толпа людей. Люди стали давиться, драться. Это пенсионеры, надо понимать. То есть 80% это пожилые люди. Они стали между собой драться, они стали кричать. Какая-то часть стояла там в стороне. Вот их я и записала, потому что их голоса были отчетливо.
И этой части, по похоже, было стыдно, да? Вот они говорили,
да.
Зачем вы нас
части
снимаете?
Части этой части.
Да, да. Они стесняются этого. Они считают, они стесняются самих себя. Они ничего не могут с собой поделать. Но сами себя они стесняются. Те люди, вот, которых я записывала, они стояли немножечко в стороне и наблюдали за всем этим. У них тоже в руках были номерки, которые им выдали заранее. Но выдавалось все как-то так очень хаотично, пока военнослужащие не вмешались в этот процесс. И, ну и вот один из важных моментов, который вот здесь вот мне хотелось отметить, это то, что сейчас те, кто живет на подконтрольных территориях, негативно относятся к тем, кто продолжает жить на неподконтрольных территориях. Они считают их конкурентами, они им завидуют, потому что те получают пенсию здесь, пенсию там, плюс переселенческие...
Боже, конкурентами в волонтерской,
помощи. Да, я же говорю, охота за гуманитаркой. Это превращается в дикость, которую
это
здесь...
Это полная маргинализация общества, да.
Да, именно. Крайности, разводятся крайности. И это вот, подходя ко второй части этого государства, которое там организовано сейчас, я хочу сказать об армии, да, это является там второй такой крайностью. Крайностью все-таки организованной, в отличие от гражданского населения,
она
армия
на самом
организована.
Деле, вот этот сдерживающий фактор, да, единственный?
Да, это единственный сдерживающий фактор, действительно. Они, ну, армия просто вот в силу того, что там люди, которые туда приехали, собственно, даже мобилизованные, они приехали с каким-то пониманием там вообще ситуации, да, они очень часто вмешиваются и помогают по собственной инициативе, то есть они там ездят, раздают там свою еду. Во время военных действий они, по сути, кормили этих людей. И это тоже постоянное такое, ну, как бы общее место. Армия тоже там сама по себе разношерстная, конечно же, и в самой армии существуют и конфликты, и неразбериха, и там свои проблемы, о которых все как бы да знают, но фактически армия является единственным сейчас представителем силы, которая берет на себя ответственность. Это то, чего не делает гражданское население. Это именно то, что различает эти два мира. То есть мир, который несет ответственность с собой и упорядочивание этого хаоса, и люди, которые стремятся к хаосу все дальнейшему и дальнейшему и дальнейшему.
А у тебя есть запись тоже, да?
Да, у меня есть запись военнослужащего. Вот как раз военнослужащий 92-й бригады, он не захотел, чтобы его имя было представлено в эфире. Предлагаю послушать, что он говорит.
Когда не гибнут люди, как с этой, так и с той стороны, как бы там ни было, давайте будем объективны, с той стороны тоже люди. У них тоже есть матери, отцы, дети. Вот. И потеря даже с той стороны человека, родителям, кто бы он ни был, это ребенок. Какое бы оно ни было, шаткое, не шаткое, но когда не гибнут люди, это всегда хорошо.
Ну, люди же гибнут. Меньше.
Меньше, по сравнению с тем, что было меньше, это уже хорошо. Это уже хорошо, что гибнут меньше. Вот когда они будут гибнуть совсем, это будет вообще великолепно. Потому что, вы понимаете, людская жизнь, она незаменима ничем. Никакими деньгами, никакими лозунгами, никакими реформами. Все, человек погиб, его нету. Это трагедия для всех. Вот так.
А, допустим, уберем российские войска, которые там присутствуют. Так. И оставим только местное население. Возможен ли мир?
Возможен.
Примирение после
возможен.
Этого?
Возможен. Если наше правительство от слов перейдет к делу, именно с теми реформами, которые они продекларировали, с теми всевозможными законодательными актами, правильными на бумаге. Но от бумаги до действия огромная пропасть. Вот если наше правительство подолает вот эту пропасть, они сами откажутся от той стороны. Она не нужна будет. Потому что та сторона и эта сторона, две больших разницы.
Ну вот еще одна запись, которую привезла из зоны АТО корреспондент Громадского радио Мария Завьялова. Я даже слышал стрельбу там на фоне этого разговора. Да?
Что это? Это мы находились на передовой позиции «Фасад» в городе Счастье. Там 92-я бригада уже год стоит, даже больше, чем год. И человек, с которым я разговаривала, вот... бессменно там находится. Известно, что с таких нулевых позиций практически, ну, редко очень ротируют людей, потому что мало кто хочет туда ехать. И отказываются просто.
Вот, Маш, смотри, сегодня с утра у меня, человек 5 в моей ленте перепостило вот такое сообщение. Петр Алексеевич, давайте примем бой. Давайте 1 января в 00:00 откроем огонь из всех орудий и пойдем в атаку. Почему? 1-го? Потому что истекают сроки по Минским соглашениям, и формально наша совесть чиста. Никто не сможет нам ничего предъявить. Вы говорите, будут жертвы. Да, будут и большие, и, возможно, в числе погибших окажусь и я, и мои друзья на фронте, но зато мы не получим свою Абхазию и Приднестровье, мы решим проблему раз и навсегда». И, к сожалению, вот такие, мое личное мнение, к сожалению, может быть и нет, потому что, эти настроения очень распространены. Да, я понимаю, наверное, прежде всего среди диванной сотни.
Да, Миш, просто у тебя, те, кто расшаривал, они на фронте?
Говорят, что этот текст написал человек, который именно там.
Из твоих друзей, которые расшаривали на фронте?
Нет, конечно нет. Вот я потому к Маше и обращаюсь. Насколько эти настроения действительно в армии поддерживаются?
Во-первых, сам пост — пример ложной логики. Почему? Потому что он предлагает два варианта развития, да, оба из которых не являются обязательным развитием событий. То есть если мы сейчас, 1 января, не пойдем в атаку, совершенно не обязательно мы получим Приднестровье. Это
и
как
больше
минимум
того, если мы пойдем, не обязательно то... мы победим.
Это правда. Это во-первых. Во-вторых, да, действительно присутствует настроение «давайте воевать». Объясню почему. Потому что когда ты сидишь и по тебе лупят, это тяжело морально. Морально ты не можешь отвечать. Но давайте начнем с того, что человек, который это написал, точно, немножечко не в курсе, манипулирует, короче. Я не могу говорить этих вещей сейчас у нас в прямом эфире, да? Но я не хочу сказать, что мы сидим там на передовой и ничего не делаем. Да, вот это все, что я могу сказать. Поэтому человек, который знает, что это происходит, он бы так не написал. И дело даже не в том, это, кстати, подводит к самому главному моменту, да, который сведет эти два мира. Это коммуникация. Вот все, чего нам сейчас не хватает, это коммуникация. И то, о чем говорил вот боец 92-й, с которым я говорила на фасаде под перестрелку стрелковую, которая происходила в этот
что
момент.
Что там тоже люди,
что и у там
них
тоже
есть
люди,
родители.
Да, и что мы можем достичь перемирия. Он говорил, мы потом еще много говорили, этот сюжет тоже выйдет, коммуникация. Вот об этом говорят все. Не о том, что давайте сейчас все пойдем и будем убивать. Может быть, нам придется это делать, это не отменяет. Но сам факт того, что у нас очень плохая коммуникация друг с другом, это вот обуславливает то, что у нас сейчас происходит. То, что люди
Маш,
не
хорошо.
Хотят коммуницировать.
Вот твои прогнозы. Вот все равно ситуация, этот шаткий мир, но он не может длиться вечно.
Конечно.
Вот что будет,
будет
в
эскалация.
Ближайшее время?
Будет эскалация.
Ты все-таки думаешь,
я думаю, что
там,
будет эскалация, да? Да. Потому что, во-первых, сидят люди, вот шестая волна, которая пришла, до нее по нему могут все что угодно говорить, но там тоже есть нормальные люди, да, не только алкоголики. Она сидит, да, она вот боев там, она слышит стрельбу, да, но она не воевала. Вот они сидят и ждут, когда будет война. И каждый раз...
И они
раз...
хотят ее.
Ну, давайте скажем так, война прет.
Они не хотят ждать, скорее, да?
Они пришли воевать. Они пришли воевать.
Процесс ожидания сложен.
Не надо быть наивными, не надо думать, что люди, пришедшие на войну, будут там сидеть как зайчики. Если вы привели людей на войну, они должны воевать. Война — это не обязательно пойти убить человека. Это настолько минимальный процент, вот бой, сам бой занимает минимальный процент твоего времяпровождения на войне. Все остальное время ты делаешь тысячи разных вещей.
Ну да, известная же там мудрость о том, что солдата, если нет боевых действий, его нужно заставить крыть окопы, там, я не знаю.
Тренироваться, ездить.
Или строить дачу для генерала.
Ну строить, это самое ужасное, чего, что нужно заставлять делать солдата, его надо тренировать, ему надо давать возможности.
Ну сейчас проходят на, вот там, где ты была, какие-то такие...
Ну, во-первых, идет работа.
Сооружения какие-то строятся.
Да, строятся, да. Строится, укрепляется, понастраивали столько, что мы там будем, у нас будет Луганская область, Донецкая, будет место для кинематографа скоро. Вот. Много всего построено, и люди заняты делом. То есть это иллюзия, что вот там никто ничего не делает и не воюет. Воюют.
Спасибо большое. Думаю, что, Маш, ты еще успеешь не раз рассказать об этом и в эфире. Вот на следующей неделе в качестве даже ведущей. Мария Завьялова, корреспондент Громадского радио, рассказывала об итогах своей поездки в зону АТО.